Глава 9. Когда такие сумасшедшие, как Харон, берутся за автомат, они стреляют. Аркадий и Борис Стругацкие. «Гениально, Ганзи!» — одобрительно улыбнулся господин Дорс, выслушав доклад. «Ты, как всегда, не разочаровал меня. Как тебе удалось всего за сутки с небольшим?» Помощник по информации чуть пожал щуплыми плечиками и усмехнулся, отчего его длинный нос смешно зашевелился. «Хотя весь мир почему-то упрекает галдианцев в корыстности и продажности, тем не менее в любой стране континента информация точно так же покупается и продается. Это стоило денег, конечно, но вовсе не было сложно. В Ротане тоже существуют специальные господа, которые покупают и продают информацию, из того живут. И я их знаю. Какие будут распоряжения?» «Брать девицу, ждать Кантора или дальше — это уже не мое дело, и заниматься практической частью будет Крош». «Нет, заниматься будете вместе. У вас хорошо получается. Он подберет людей, ты их проинструктируешь, а план операции составите вдвоем. К тому же надо будет нанять пару местных, а у Кроша нет связей в Ортане». «Я предпочел бы не нанимать посторонних», — заметил Ганзи. «Информация может просочиться, а ее ведь будут искать, я вам докладывал». «Да-да, я помню», — перебил его босс. «Девица пользуется особым расположением королевской семьи. Королева — ее подружка, король ее трахал, и первый наследник ее трахал. Просто непонятно, как этот товарищ Кантор затесался в такую титулованную компанию. Наверное, он все-таки тоже принц. Прекрасно я понимаю, что ее будут искать. Именно поэтому и нужно нанять посторонних, чтобы не светить своих людей. Причем нанять либо мистралийских иммигрантов, либо людей, похожих на мистралийцев хотя бы внешне. Пусть думают, что товарищем Кантором заинтересовалось его родное правительство. И ищут, сколько влезет, но не у нас. А после операции этих господ тихо ликвидируем, чтобы информация не просочилась, как ты выразился». «Совсем не светить своих не получится», — задумчиво произнес помощник по информации, выслушав идею босса. «Во-первых, наемниками кто-то должен руководить, а то наломают дров. Во-вторых, нам понадобится маг хотя бы для телепортации. Не таскать же девицу в карете через границу. В-третьих, в деле уже задействован наш человек. Он находится в Ортане и ведет наблюдение». «А почему только один?» «Видите ли, как оказалось, за этой девицей наблюдаем не только мы. За ней постоянно таскаются еще какие-то люди, мы не смогли выяснить, кто именно. Может быть, охрана, а может и конкуренты. Поэтому обычную слежку пришлось свернуть, чтобы не засветиться. А то ведь если мы их заметили, то могли и они нас засечь. Вместо обычных сотрудников я поставил на эту работу хорошего вора, одного, но высокого класса. Фантик его зовут, может, слышали? Очень талантливый парень». «Не слышал, но раз ты говоришь, верю. Мага, разумеется, тоже возьмете, этого бездельника Зукиса. А руководить пусть Крош сам подберет. Кто там у него сейчас вместо Фернана?»
«Хукер. Подойдет».
«А кто это? Незнакомая фамилия. Новенький?»
«Нет, он у нас давно, но до сих пор был на вспомогательных работах. Сейчас Крош его продвинул, и парень весь преисполнен служебного рвения и честолюбивых мечтаний о дальнейшей карьере. Но работник добросовестный, упорный, целеустремленный, к тому же сойдет за мистралийца при минимуме грима».
«Хорошо. Пусть Крош сам решит, поручать ли ему такое серьезное дело или взять кого-то поопытнее. Когда спланируете и подберете людей, соберемся и все согласуем. Только поторопитесь, план должен быть готов завтра».
«Будет готов, босс. А что с Кантором? Ждать его или не надо?»
«Не надо. Если у нас действительно есть конкуренты, лучше не терять время. А его потом достанем как-нибудь иначе. Когда у нас будет его девушка, он уже никуда не денется, сам придет и ученика своего придурочного приведет. Тем более у нас нет никаких гарантий, что он вообще направился в Ортан. Мог и в свои зеленые горы рвануть. А даже если и в Ортан, то не обязательно к ней. Кантор может пойти к соратникам, к своему другу Шелару, просто к врачу в конце концов, да мало ли куда, а мы будем сидеть и ждать. Не стоит уж, лучше поторопиться. Кстати, об этом мерзавце что-нибудь удалось выяснить?»
«Вы имеете в виду ученика, который сжег ваш дом?» «К сожалению, босс, никто о таком не слыхал. Как я уже говорил, магов-мистралийцев в мире крайне мало. Их можно пересчитать по пальцам. А этого парня никто не знает, судя по всему, так что, скорее всего, он действительно еще ученик и действительно обитает в Зеленых горах. Судя по описанию, которое удалось собрать из разрозненных свидетельств очевидцев, этот маг очень молод».
«Ганзи», — укоризненно заметил господин Дорс, — «где ты видел мага, который выглядел бы на свой возраст?»
Возможно, он и впрямь только выглядит молодым, но тем не менее факт остается фактом. Коллеги о нем ничего не знают. Мы его, разумеется, найдем рано или поздно, но не столь скоро, сколь вам хотелось бы. Сначала нам надо внедрить нового человека в партию товарища Пассионарио, поскольку какая-нибудь мистралийская партия нам все равно понадобится, если мы собираемся устроить там собственный переворот. Это подходит как нельзя более. А уж потом можно будет прощупать, кто же это из них так лихо магией балуется. Может, Кантер подскажет. В общем, найдем мы этого мага, не волнуйтесь. Обязательно найдем. Но это дело долгое, надо запастись терпением. Кстати, что выяснил по вашей просьбе господин Факстон насчет загадочных дел Кантера с королем Артана? Мы работаем и в этом направлении, как вы поручили, и любая новая информация... Ничего этот лопух не выяснил. Но при попытке всплыли несколько занятных фактов, которые тебе должны показаться интересными. Товарищ Кантер настолько дорог его величеству Шелару, что тот не поленился лично явиться к Факстону на ночь глядя, через его посредничество предлагал мне солидный выкуп за упомянутого товарища и даже позволил себе какие-то угрожающие намеки в мой адрес. Как тебе такой поворот?
Интересно, но само по себе еще ничего не доказывает. У него могут быть и другие мотивы. К примеру, все та же девица, их общая любовница, могла попросить короля об одолжении.
А больше ты ничего интересного не заметил?
Больше? Ганзи на минуту задумался, затем понимающе кивнул. Действительно, откуда его величество знал, да еще так точно, что Кантер именно у нас? Факстон проговорился.
Факстон сам этого не знал. Может быть, конечно, короля проинформировали товарищи с Зеленых гор, но мне не дает покоя вероятность, что утечка информации произошла у нас. И когда у нас окажется вышеупомянутая девица, которую его величество тоже будет интенсивно искать, эта утечка может повториться, и тогда, боюсь, его угрозы могут оказаться очень и очень реальными.
Я лично проверю всех, кто знал. Если утечка произошла у нас, через пару суток я буду это знать. Но не думаю, что это так. Скорее всего, Шелара все же проинформировали мистралийцы, и это убедительно доказывает, что он имеет с ними какие-то дела. Кстати, эту информацию можно выгодно продать, не желаете?
Не сейчас, Ганзи. Если в наши дела влезет еще и мистралийская разведка, это может создать дополнительные трудности, а их и так хватает. Ты выяснил что-нибудь подтверждающее либо противоречащее моей гипотезе? Не напрасно ли мы все это затеваем?
К сожалению, босс ничего нового узнать не удалось. Из старых придворных, лично знавших принца Орландо, никто не дожил до наших дней. Все-таки 20 лет прошло, да еще 5 переворотов. Если кто и сохранился каким-то чудом, то находится в ведении мистралийского правительства и бережется, как зеница ока. Правительство, как вы сами знаете, тоже очень хотело бы найти этого таинственного принца и очень не хотело бы, чтобы его нашел кто-то другой. Из людей, лично знавших мэтра Максимилиана, тоже мало кто дожил до наших дней, по той же причине. Собственно, из этих людей остались только его зарубежные коллеги, с которыми он водил знакомство. Та же мэтреса Джоанна, к примеру, но ее мы не можем расспрашивать подробнее, а то ведь догадается. Или артанский придворный маг, которого тоже очень опасно расспрашивать на эту тему. Сейчас мы отрабатываем некоторые варианты, скажем так, нескольких дам, с которыми пропавший без вести мэтр имел связи, но результатов пока нет. Если будут, я доложу. А касательно принца, боюсь, тут мы никого не найдем. Есть, конечно, один человек, который отлично знал обоих и здравствует до сих пор, но я бы не рисковал вообще входить с ним в контакт, даже если нам удастся его найти, а ведь он ведет откровенно бродячий образ жизни».
«Ты имеешь в виду казака?»
«Именно. Вы же понимаете, этот господин, несмотря на его забавный вид, очень опасен. Стоит ему что-нибудь заподозрить, и пропало дело. Это вам не ученик, который кидается огненными шарами на глазах у всей улицы. Мы и глазом моргнуть не успеем, как он уведет нашего ценного пленника, и нам останется только радоваться, что он не надумал мстить. Единственные возможные источники информации по этому поводу — королевские семьи». Но кто же рискнет соваться к королям с такими вопросами, если уж даже Факстон ничего не смог выяснить?
«Вот тот ты не прав», — возразил господин Дорс. «Не все же короли такие хитроумные, как Шелар. Есть, к примеру, один монарх, если его можно так назвать, который запросто будет откровенничать со всяким, кто ему наливает, или подставляет задницу. С ним вполне можно поработать. Или попробовать поговорить с ландрийской королевой. Она такая дура, что из нее можно вытянуть что угодно». Но это опасно, у нее слишком умный муж, и если он этот разговор засечет... Так что лучше попытаться вызвать на откровенность его величества Луи. Чем будете приманивать, вином или мальчиками, решайте сами, лишь бы был результат.
— Хорошо, займемся, — кивнул Ганзи. — Как только закончим с девицей.
— Занимайтесь параллельно, — проворчал босс. — Мне нужно подтверждение как можно скорее. Завтра в это же время вместе с Крошем придете и доложите мне свои соображения по поводу плана операции, чтобы до послезавтра все подготовить, продумать и осуществить. Чисто и гладко, строго по плану.
— Сделаем, босс,
— спокойно согласился Ганзи, которому было не привыкать к подобным задачам. Дом Жака показался Ольге похожим на кусок торта. Вернее, на два куска от разных тортов, которые положили на одну тарелку и слепили вместе. Потому что в левом крыле было два этажа, а в правом — три. Но при этом полы нижних и потолки верхних находились на одном уровне. На первом этаже левого крыла помещались прихожая и гостиная. В правом — кухня, коридор из кухни к черному ходу, чулан и комната для переселенцев. У дальней стены гостиной располагалась парадная лестница, состоящая из двух пролетов. Первый вел на второй этаж правого крыла, то есть кабинет. Второй — на второй этаж левого крыла, то есть в спальню и прилегающие к ней санузел и кладовку. Из коридора на втором левом этаже можно было попасть на третий правый, но там никто не жил. Комнаты стояли пустые, и дверь была всегда заперта. Да и не было там ничего интересного, разве что аккумулятор, который Жак спрятал в дальней комнате и завалил всяким ненужным хламом, старой мебелью и прочим барахлом. А еще в доме действительно оказалось полно тайных дверей, соединявших практически все помещения. К примеру, из кабинета выходов было несколько — в спальню, в чулан и в еще одну потайную комнату за кабинетом, куда иным путем вообще нельзя было попасть. В этой комнате у Жака хранился хлам нужный и особенно секретный. В полу спальни был люк, ведущий в прихожую. С его помощью можно было смыться на улицу через парадный вход. А в нарядной белой панели, которой было зашито пространство под лестницей в гостиной, имелось некое волшебное место. Сквозь него можно было пройти. Принцип действия этой сверхъестественной стенки Ольга так и не поняла. Да и сам Жак объяснить не смог. Пожал плечами и сказал: «Ну, волшебная она, что тут непонятного?» А из-под лестницы уже можно было через еще одну потайную дверь попасть в коридор прямо у дверей черного хода и опять-таки смыться на улицу. В общем, интересное здание, что и говорить. Только один недостаток обнаружился в его конструкции. Все это добро было рассчитано на хозяина, то есть на человека, постоянно живущего в спальне, гостиной и кабинете. А комната для переселенцев и кухня изначально предназначались для прислуги, для которой, разумеется, никто никаких потайных ходов не делал, и смыться оттуда можно было исключительно естественным путем. А поскольку Ольга была человеком особо невезучим, вернее, считала себя таковой, то, разумеется, в критический момент оказалась именно на кухне. Тереза как раз только что пришла с работы, и они собирались попить чаю и приступать к приготовлению ужина, чтобы к тому времени, когда вернется Жак, все уже было готово. Так что Ольга оставила Терезу в гостиной и направилась на кухню приготовить чай, даже не подозревая, что ее ждет через минуту. Предстоящая операция должна была стать звездным часом Маки Хукера. Во всяком случае, он на это искренне надеялся. В последние дни судьба была к нему благосклонна. А если уж пошла полоса везения, то не могла же она закончиться за каких-то два дня. Подумать только, его наконец заметили и поручили настоящее дело. Сам господин Крош беседовал с ним, объяснял, насколько оно стоящее и серьезное, и намекал, что в случае успеха можно рассчитывать и на большее. А в успехе Хукер был уверен. Уж он-то не облажается так, как его предшественник, недотепа Фернан. Уж он-то не растеряется и не дрогнет. Тем более операция была спланирована столь четко и подробно, и инструкции столь просты и понятны, что провалить ее было практически невозможно. И ребят ему дали толковых. Один фантик чего стоит. Аугусто и Педро тоже парни не промах, тертые и бывалые, сделают все как надо. Правда, потом их надо будет пристрелить, но это уже по возвращении. То есть дома среди своих, так что риска практически никакого. Мэтр Зукис хоть и маг, но тоже мужик толковый, особенно под впечатлением разноса, который ему учинил босс после пожара. Если подумать, Зукис в этом и не виноват. Не обязан он охранять имущество босса, это дела охранников, а у мага другие дела имеются. Но когда босс в гневе, оправдываться себе дороже выйдет. Так что Зукис до сих пор перепуган и рвется на подвиги на благо работодателя. И делов-то всего войти в дом, схватить девицу, усыпить и телепортироваться спокойненько домой. Единственная возможная накладка — может прийти хозяин дома, господин Королевский Шут. Это, конечно, серьезнее. Он, по слухам, крутой маг, однажды 5 магистров по мостовой размазал при большом скоплении народа, но при этом ужасный трус, так что непременно растеряется, и у них будет время его пристрелить, пока не начал колдовать. Еще могут запрести какие-нибудь гости хозяина, но это вообще смешно. Какие-то задрипанные господа придворные, которые не знают, с какой стороны у ножа лезвие, это не противники. Сначала все шло строго по плану. Ключи от дома бесценный Фантик заблаговременно украл у служанки, которая приходила убираться. 2 конкурентов или же охранников, кто они, так и не выяснили, Зукис аккуратно и незаметно усыпил магическим способом. Сначала того, что торчало у парадного входа, затем того, что у черного. А потом Хукер лично отпер ключом заднюю дверь, и они спокойно вошли в дом, оставив Фантика на шухере. В доме находились только 2 девушки. Объект их поисков и хозяйка дома. «Не спутаете», — заверил их Фантик. «Хозяйка меньше ростом и симпатичная, а наша... Что они в ней все нашли?» Первая накладка случилась, как только они вошли на кухню. Непонятно, какого хрена понадобилось особе, приближенной к королю, собственноручно готовить себе чай. Но она именно этим и занималась. И находилась не в гостиной вместе с подругой, а на кухне. И что еще хуже, успела поднять визг, отчего ее подруга немедленно поняла, что происходит, и бросилась бежать. Поэтому Хукер сам занялся первой, а Мистралицев послал ловить 2, пока не сбежала через какое-нибудь окно. Скрутить девицу оказалось не так-то легко. Даже будучи обезоружена, она вырывалась, брыкалась и даже кусалась. Хукер едва уберег самое ценное для мужчины место от нескольких опасных пинков, но все же ему удалось обуздать это кусачее чудовище, и они вместе с Зукисом поволокли ее в гостиную, чтобы там в спокойной обстановке усыпить и заодно посмотреть, как успехи у остальных. То, что они там увидели, повергло их в легкий шок. Аугусто стоял столбом посреди комнаты, растерянно взирая на залитую кровью лестницу, а его напарник валялся на нижних ступеньках с распоротым животом. И 2 девицы, разумеется, нигде не было. «Что здесь случилось? Вы 2 кретина!» — разозлился Хукер, понимая, что идеально разработанный план катится к свиньям собачьим. «Вы что, упустили ее? 2 здоровых лба не справились с 1 девчонкой? Чем она его так?» «Не знаю», — все еще слегка растерянно ответила Аугусто. «Она убежала вон в ту дверь». «Ловушка на лестнице», — пояснил Зукис, подойдя ближе. «Я о таких вещах слышал, но видеть пока не приходилось. Лезвие выдвигается прямо из перил». «Да, бедный Педро, не повезло».
«Смотреть надо было», — проворчал Хукер. «Его сейчас меньше всего волновала судьба бедного Педро, которого все равно надо было пристрелить после операции». Гораздо больше его беспокоила 2 девушка, которая скрылась за очень внушительной на вид дверью. «И что теперь делать будем? Кто-то может определить, кого именно мы поймали? Ту, за которой пришли, или хозяйку дома?»
«Не знаю», — проворчала Аугусто, понемногу отходя от потрясения. «Дурацкая у Фантика манера баб различать. Та симпатичная, а эта нет. На мой вкус, так они обе хорошенькие».
«Для мистралийцев все блондинки симпатичные, независимо от остальных внешних данных», — усмехнулся маг. «Не беспокойтесь, мы поймали именно ту, что нам нужна. Достаточно на нее внимательно посмотреть».
Хукер присмотрелся к добыче, которая перестала брыкаться, видимо, поняла, что теперь это бесполезно, но продолжала мычать, пытаясь что-то сказать. Наверное, выдать очередную порцию ругательств, совсем не подобающих порядочной девушке. «Интересно, она и при короле так же выражается?» «Действительно, мэтр Зукис совершенно прав». Только мистралиец и мог позариться на такое убожество. Не зря же говорят, что они одним местом думают. Смотрят, наверное, тем же местом. Ну что ж, тогда все в порядке, а то обидно было бы, таких трудов стоило ее поймать, и оказалось бы, что не та.
«Ты прав», — кивнул он. «Давай, усыпляй и отправляемся. Кстати, почему ты ее сразу не усыпил? Она меня чуть не покалечила, а ты стоял и смотрел».
«Я не стоял», — обиделся Зукис. «Я помогал в меру сил. Но это не так просто, как тебе кажется. Должен заметить, и усыпить ее будет не легче, чем связать. У нее, похоже, пониженная внушаемость».
«Ты мне тут умные слова не развози, а работай».
«А ее обязательно усыплять? Все равно ведь отбываем телепортом».
«Шеф сказал, надо, значит, обязательно. Он на нее посмотрит, чтобы проверить, не ошиблись ли мы».
«А шеф ее откуда знает?»
«Не шеф, а господин...»
«Тьфу ты! Прекрати болтать и работай, я из-за тебя чуть не начал имена называть. Не твое дело, приказано было усыпить».
«Да ладно, я что, я ничего?» Тут же стушевался бездельник Зукис и принялся за дело.
Аугусто между тем еще раз оглянулся на лестницу и спросил. «А ту, что за дверью спряталась, не будем доставать?»
«Нет необходимости», — неохотно отозвался Хукер. «Она нам не нужна.
А ломать эту дверь можно и еще на одну ловушку напороться. Хочешь попробовать?»
«Да», — разочарованно вздохнул наемник и перевел взгляд на кусачую девицу, которая, вопреки стараниям Зукиса, никак не засыпала. Сидела, вылупив глаза, и вертелась. То ли освободиться надеялась, то ли просто неудобно ей было.
«А когда это заснет, можно будет ее...» «Тебе что, других баб мало?» — взбеленился Хукер. «Шеф ясно сказал, в целости и сохранности».
«А что ей сделается? Она и останется в целости и сохранности. Даже не пожалуется, потому что спать будет».
«По-твоему, я из-за твоих идиотских, извращенских идей должен обманывать шефа? Да пошел ты! Перебьешься! Что ты в ней нашел, не понимаю».
«Ты не поймешь», — презрительно задрал подбородок Аугусто. «Вы ни хрена не смыслите в бабах».
«А вы смыслите, можно подумать. Если, по-твоему, драть все, что шевелится, это значит смыслить?»
«Придержи язык», — оскорбленно сверкнул глазами Аугусто, и его рука непроизвольно дернулась за ножом. Прибабахнутые эти мистралийцы со своей сексуальной озабоченностью, горячим темпераментом и вечно уязвленной национальной гордостью.
«Не кричите!» — раздраженно попросил Зукис. «И так ничего не получается, а тут еще вы орете. Уснешь тут как же!»
«Хорошо, хорошо!» — на полтона ниже согласился Хукер.
«Но все-таки, Аугусто, чем тебе так интересна эта уродливая девица? Ведь глянуть не на что. Или для вас действительно настолько большое значение имеет цвет волос?» «Да не кипятись ты, я серьезно спрашиваю, а не насмехаюсь».
«Ну, цвет волос тоже не очень охотно», — пояснил наемник. «Но это не главное. Мне просто подумалось, что девица, которая сумела раскрутить Кантера насчет потрахаться, должна быть в этом деле какая-то особенная. Ты разве о нем не слышал?»
«Слышал, что он хороший убийца, что здорово стреляет, а его личной жизнью как-то не интересовался. А что?»
«Да знаешь, поговаривали он насчет баб...»
«Никому не двигаться!» — вдруг прозвучало от двери. Совершенно посторонний голос, тихий и чуть хрипловатый. «Оружие на пол, руки вверх и без фокусов. Насчет баб не знаю, а стреляю я правда здорово. С левой тоже».
На пороге, опершись плечом о косяк, стоял Кантер. Собственной побитой персоной. И пистолет, который он действительно держал в левой руке, был нацелен точно в голову Хукера. Непонятно, каким образом Кантер определил среди них старшего, но надеяться, что убийца постесняется выстрелить, не приходилось. Равно как и ожидать, что один из лучших стрелков континента промахнется.
«Сними с нее наручники», — также негромко продолжил Кантер, обращаясь персонально к Хукеру. «А остальные пусть отойдут в угол, туда, где труп валяется. И не пытайся прикрыться девушкой, ее не хватит, чтобы прикрыть такого здорового облома, все равно попаду».
Хукер неохотно повиновался, скрипя зубами от злости. «Куда ж смотрел этот разгильдяй Фантик, чтоб его? Или он зря на него грешит, и бедняга уже валяется у черного хода с лишней дыркой в голове? А как же вышло, что никто выстрела не услышал?» Аугусто и Зукис покорно отошли в угол и остановились там с поднятыми руками, но краем глаза Хукер заметил, что маг опустил глаза и сосредоточился.
«Молодец, Зукис, правильно. Сейчас, пока мы тут будем возиться, набрось на этого нахала что-нибудь снотворное. Он и без того еле на ногах держится. Сопротивляться так, как эта девица, не сможет». А девица, разумеется, как только над ней перестали колдовать, мгновенно проснулась и, освободившись от наручников, тут же самостоятельно выдернула кляп изо рта и принялась распутывать веревку на ногах, с восторгом пялись на своего спасителя. Да и не спала она, так слегка притихла только и всего.
«Ольга!» позвал Кантер, не сводя взгляда с потенциальных мишеней и кивая Хукеру, чтобы шел в угол к остальным. «Ты в порядке?»
«Да», — радостно отозвалась та. «Диего, откуда ты?»
«Потом», — перебил ее мистралиец. «Иди сюда, под стенкой, чтобы не перекрывать мне цели». И вдруг, без всякой видимой причины, чуть повел стволом в сторону и выстрелил. Самоотверженный Зукис без звука рухнул на пол, а Кантер кратко пояснил. «Я просил без фокусов. Думали, я не замечу, что надо мной пытаются втихомолку колдовать. Ольга, скорее, уходим!»
«А Тереза?» — вспомнила Ольга, остановившись на полдороги. Как назло, она спокойно, послушно двигалась под стенкой, как ее просили. Хукер так надеялся, что она все-таки перекроет мистралицу линию огня или завяжет и кинется на шею,
Или плакать начнет, или еще что-нибудь отмочат из их женского репертуара, чтобы его отвлечь. Но надо же, ничего подобного не произошло. Что ж теперь делать? Надеяться, что сам свалится?»
«Тереза здесь?» — кратко уточнил Кантер.
«Она в кабинете».
«Пусть выходит. Больше никого нет?»
«Никого. Жак еще не вернулся из дворца. А если вернется, а тут...»
«Тут никого уже не будет. Эти ребята смоются, как только мы уйдем. Потому что мы пойдем не куда попало, а прямо к господину Флавиусу. Тут всего 2 квартала до департамента». Он многозначительно посмотрел на Хукера, как бы давая понять, что намек был для него, и позвал. «Тереза, выходи!»
Дверь кабинета осторожно приоткрылась, и вторая девушка выглянула из своего убежища. «Господи!» — испуганно вскрикнула она. «Диего, что с тобой? Как ты себя чувствуешь?»
«Нашла время», — досадливо поморщился Кантер. «Спускайся, только не по лестнице, не мимо них. Перелезь через перила, пусть Ольга снизу поможет».
Хукер, чуть не плача от злости, наблюдал, как рушатся его честолюбивые мечты, и в отчаянии уже подумывал, что пуля в башке ничуть не страшнее, чем гнев босса, как вдруг Кантер с коротким стоном рухнул на пол, а на его месте возник Фантик со своей обычной улыбочкой и коротенькой дубинкой.
«Я вовремя?» — весело спросил он.
Тереза, которая в этот момент примеривалась, как бы это перекинуть ногу через перила, не мелькая нижним бельем перед посторонними мужчинами, взвизгнула и стремительно скрылась за дверью.
«Ты поздно, кретин!» — взвыл Хукер, бросаясь ловить Ольгу, которая так удачно оказалась зажата в углу между стеной и лестницей.
«Этот гад застрелил Зукиса! Аугуста, не стой столбом, помоги!»
«Да иду, иду!» — отозвался Аугуста. «Куда она денется?»
Словно в издевку над его последним замечанием, девушка ударилась плечом о белую панель под лестницей и исчезла.
«Волшебная стенка!» — восхитился Фантик. «Вот это да! Я про такие слышал, но видеть ни разу не довелось!»
«А как сквозь нее пройти?»
«Мы не пройдем. Она как-то узнает своих. Вон, слышите, девица в коридор вышла?»
«Бежим, там поймаем».
«А черный ход?» — спохватился Хукер.
«Я запер, когда вошел», — утешил его Фантик. «Не выскочит. В коридоре поймаем».
«Тогда ловите, а я этого героя свяжу. Веревкой как следует, чтоб гвоздем не открыл. Гад такой».
Он присел около неподвижного Кантера, тщательно связал и быстро обыскал, прислушиваясь к визгу в коридоре. Ничего особенного. Нож, разряженный пистолет, какой-то флакон с лекарством, наверное. Затем поднял второй пистолет, который Кантер выронил, падая, проверил и чуть не взвыл с досады. Этот подлец провел их, как лохов последних. В пистолете не было ни единого патрона. Вернее, сначала один был, первый и единственный, который получил в свою многомудрую башку геройский мэтр Зукис, попытавшись поколдовать над противником.
«Проклятие! Не мог он Аугуста застрелить, что ли? Что теперь делать без мага с 2 пленниками? На себе волочь через весь город?»
«Нет, запасной вариант, конечно, был. Напротив черного хода на всякий случай стояла нанятая коляска. В городе было помещение, где можно было перекантоваться 2 сутки, да и мага нанять для 1 телепортации денег хватит. Но сколько же это проблем? И все из-за 1 наглого ублюдка. Что себе думал Фантик?»
Упомянутый Фантик как раз показался в дверях и сообщил, что проклятая девица снова оказалась проворнее. Правда, ума у нее не хватило ни на что больше, как спрятаться в чулане. Сейчас они ее оттуда выковыряют. Без проблем. Надо только дверь сломать.
«Без проблем», — передразнил его Хукер. «Идиот, у нас теперь проблем завались, и все по твоей милости. Что мы без мага делать будем? Куда ты смотрел, когда этот гад входил в дом?»
«Я что, по-твоему, разорваться должен? Я за парадным входом смотрел, а он через черный вошел. Хорошо, я услышал выстрел и догадался проверить, что там за пальба. А то бы они так и ушли. Надо было 2 поставить, раз такой умный».
«Чего тебя понесло к парадному входу?»
«А с чего я должен был стоять у черного? Через него ходит только прислуга и мы. Служанка сегодня уже была, значит, больше не придет. А явиться может кто, хозяин или же гости хозяина? А благородные господа придворные ходят через парадную дверь. Вот за ней следил, и нечего на меня орать. А ты хотел, чтобы все прошло по плану? Оно и видно, что это твое первое серьезное дело. Чтоб ты знал, по плану никогда не бывает. Всегда случаются накладки». Никто не учел, что в самый интересный момент сюда может впереться Кантер, а он взял и вперся.
Но откуда он узнал, что она здесь? Она же здесь не живет. Он не знал, что она переехала.
Да точно как и мы, спросил у соседей. Не переживай, Хукер, все будет в порядке. Нас еще и похвалят, когда обоих привезем.
Иди занимайся дверью, проворчал Хукер. А то еще хозяин припрется, а на входе теперь никого нет.
«Да, в общем, это не столь уж важно», — вздохнул Фантик. «Если хозяин во дворце, то вернется он телепортом.
Так что имей в виду и не пугайся, если он вдруг неожиданно появится посреди гостиной или высунется из спальни.
Час от часу не легче.
Да ничего страшного, телепорт ведь виден еще до того, как в нем появится человек. Успеешь выстрелить? Ты здесь останешься?
Конечно. Эту сволочь попробуй оставь без присмотра, опять сбежит. Ты слышал, как он в тот раз удрал?
Слышал, без особого восторга пожал плечами Фантик. Открыл наручники гвоздем. Тоже мне премудрость. Я и сам так умею.
А одним ударом всадить человеку гвоздь точно в глаз ты тоже умеешь?
Ну, это кто на что учился, ничуть не смутился Фантик. Я вор, а не убийца. Хотя если припечет.
Если мы ее не достанем, прервал его рассуждение Хукер, то босс нам точно припечет. Иди работай, а то она и оттуда смоется.
«Не смоется», — заверил его Фантик. «Там Аугуста под дверью стоит». И проклятая девица опять словно поиздевалась над его словами. Когда дверь в чулан взломали, он оказался совершенно пуст.